Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас у нас в эфире гость нашей студии, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. В эфире цикл «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, Полина Борисовна. И уважаемые радиослушатели, приветствую вас.
Алексей Александрович, ну, наверное, начнем сегодня мы беседу с предстоящего события, очень важного, Международный день памяти жертв фашизма. Конечно, ваши организации никак не могут обойти вниманием этот день, эту памятную дату. Что будет проходить 12 сентября в рамках этого дня?
Ну, этот день, он, в общем-то, в нашей области, в нашем регионе, активно-то отмечается не первый год именно нашей организации. Тут мы сочетаем такое дело. Во-первых, Международный день памяти жертв фашизма, это не только касается тех, которые погибли, первым делом, конечно, кто погибли, кто умер в плену, там, прочее, но и мы, жертвы, это и малолетние узники, и вообще узники концлагерей, и те, которые были угнаны в неволю, и эти тоже, и, конечно, те, которые в тылу, положим, трудовая армия. О ней вообще ничего не звучит, а, на мой взгляд, заслуживало бы большого внимания эта вот страшная проблема, особенно такого вот какого-то неуважительного отношения к этим полубольным, с какими-то другими еще недостатками людей, которые направляли на тяжелейшие работы, и содержа их, так уж было заведено в этой в трудовой армии, содержая их на положении полузаключенных. Они были в этих вот робах и прочее, хотя это были люди, у кого зрение подводило, у кого там, положим, национальность немножко не та. Такое тоже было, например, корейцы, с которыми я встречался, там другие. Вот. Все это были люди такого, сказать, неугодного, подозрительного для советского периода. Или какого-то рода неуважительное. И они, например, письма были такие, что вот так и так наш папа в трудовой армии, нам сообщили, что он умер. Мы приехали, чтобы, значит, забрать и захоронить как надо, а там уже сказали, все захоронено, а где и чего не показали. И это было в тылу. Это вот такие, такое отношение странное. Ну, неудивительное, но все-таки странное. Неудивительное по подходу к людям в тот советский период. То поэтому мы, конечно, обращаемся к тем, кто неравнодушен к памяти своих близких, родственников, знакомых, может быть, кто, вот, так сказать, в годы войны и в ближайший послевоенный период ушел из жизни и так и не удостоен был чести какой-то нормальной, нормальной памяти от государства. И даже для своих родственников, я говорю, многие не знают, где захоронены-то. Даже те, которые трудились в трудармии рядом. Вот такое, не находясь, правда, дома. Но вообще-то Международный день памяти жертв фашизма, он учрежден был по линии Организации Объединенных Наций в 1962 году. Я тут краткую справочку-то дам такую. Вот. И он второе воскресенье сентября отмечается. Приурочен он, конечно, к тому, что это сентябрь важно. 1 сентября – начало войны. В 1939 году было. Потом 17 сентября. Наши тут, так сказать, были не в благовидной совсем роли в какой-то мере, хотя многим повезло, что они оказались вот в числе, так сказать, тех, которые в советской зоне были после 17 сентября 1939 года. У меня такие тоже люди есть, обращения. И потом, значит, 2 сентября окончание войны, то есть вот ровно 6 лет было. Конечно, это довольно-таки интересные такие события, и поэтому международная организация так вот она и постановила, что каждая второе воскресенье. Но мы в воскресенье не можем, поэтому принято было решение накануне, в пятницу, 12 сентября. Так что мы приглашаем родственников, те, у кого умерли от ран, умерли в плену, кто без вести пропал, это по воинам, кто был убит. Те, которые до нашего дней не дожили, участники войны, там, ветераны войны, это тоже, так сказать, в какой-то мере некоторым не удалось из-за тяжелых ран, из-за ранений сократить свою жизнь пришлось. Много тут такого. И, конечно, те, которые в труженики тыла, которые давали последние силы, находясь в тяжелейших условиях физического напряжения, при недостаточном питании, голодуха была, конечно, это я в детской памяти помню, а что уж там говорить про взрослых людей. Так что очень бы хотелось и это отметить. Ну и важно, что это Международный день, мы отдаем должное также и солидарной памяти. Это, что я вкладываю в это понятие, мы уже не первый год, то есть общая война, она была не только с Советским Союзом у гитлеровской Германии, она была в целом, наши союзники по войне с гитлеризмом, с национал-социализмом, точнее это сказать, значит, это были различные страны, ну, вернее, различные не то слово, многие-многие страны мира. Первым делом, конечно, Великобритания, которая первая объявила войну фашистской Германии еще в сентябре, в начальный период, по-моему, 2 или 3 сентября 1939 года. Вот. До 1941 года еще сколько было времени. Тут же и Канада, и Соединенные Штаты Америки, и Австралия, очень много стран. По-моему, 62 страны, если я тут не ошибаюсь, из 73 стран мира. В то время было не так, как сейчас. Сейчас многие страны раздробились, и за сотню уже, 140, по-моему, стран. А там было 73, вот из них 62 приняли участие в войне. И большая часть стран была на стороне как раз справедливости. То есть на стороне Америки, Соединенных Штатов Америки, значит, нашей страны и прочее. Ну, взять помощь. Помощь была, может, разная. И поэтому, знаете, трудно выделять, кто больший вклад внес, кто меньший. И даже я бы никогда этим делом не занимался, рассматривая, кто больше, кто меньше. Ну, к примеру, недавно вычитал интересные данные, что Африка, ну, Африка, где там, чего вроде бы, там и войны-то не было. Конечно, было в Северной Африке война, и там погибали очень многие солдаты, что и говорить, борясь, так сказать, с фашизмом в этот период. Но интересно, что советские госпиталя в военный период в значительной мере получали кровь от африканских, так сказать, жителей. Это много значит, сколько жизней было спасено этой кровью. Англичане сдавали, но это меньшая была доля, так сказать, потому что свои там у англичан раненые были. Вот. И африканцы сдавали кровь для советских раненых. Вот как считать? Стоит их поминать? Или, положим, говорят, ну что там, Монголия, господи, что там такое? А полушубки для солдат в зимний период? А лошадки их, которые в то время были повсеместно в России, даже в этих тыловых частях, потому что они были, ну, так сказать, посылались именно государством Монголии, тоже взять. Поэтому всех-всех надо чтить. И многие из них погибали, потому что нелегко было доставлять даже. А конвои, положим, эти самые суда, которые поставляли по ленд-лизу, ведь очень много такого. Поэтому мы отмечаем в этот день еще День солидарной памяти. Ну и хотелось бы вот подойти опять к нашим проблемам. Что такое жертвы войны? Они ведь не только до мая 45-го года. Вот взять станция «Монетка» у нас есть. Там шахты. И в годы войны там добывали золото преимущественно для того, чтобы государству нужно было золото, что и говорить, особенно в тот острый период. И добывали сухим способом. Что такое сухая технология? А это то, что силикоз быстро зарабатывали. И кончилась война, и люди, шахтеры, которые там работали, один за другим, умирали уже после окончания войны. Это что, не жертвы войны? Это не жертвы фашизма? А вынуждены были переходить на сухой способ, потому что это как-то там, обходилось... В данном случае я не оправдываю, это вообще-то жуткое дело. Конечно, мокрый способ, он более безопасен. А вот тут такое. Так что, уважаемые радиослушатели, приходите, пожалуйста, семьями 12 сентября к 12 часам. 12 сентября к 12 часам на Аллею памяти. Это в Дендрарии около цирка. Там аллея памяти погибших солдат нашей области. И поэтому там, в Дендрарии около цирка, 12 часам, именно 12 сентября, будет лития, церковное поминовение всех жертв войны, в том числе и тех, вот, которые умерли в тылу, умерли от голода дети. Вот наши братья и сестры, так сказать, в то время умерли труженики тыла, не успев еще стать тружениками тыла. И после войны многие были связаны с этим жертвой. Пришедшие израненные солдаты, сколько я их помню, и пришедшие без всяких наград. Вот это в память их, жертв фашизма. Приглашаю вас.
Да, мы в нашем эфире, я думаю, еще сделаем объявление, еще напомним нашим слушателям о том, что будет 12 сентября проходить. Ну, а сейчас, видимо, к письмам.
Да, дальше я подойду, конечно, к письмам. Я постараюсь, уважаемые радиослушатели, долго, может, не останавливаться на разных, на некоторых моментах, но так вот, как говорится, бегло могу сказать. Обратилась Ливия Макарова. Значит, она по поводу просьбы Нины Максимовны Игнатюк, по ее отцу Нины Максимовны, Махаев Максим Степанович, ему в этом году 100 лет исполнилось бы. Вот. И нашел сведения, что он был в окружении. Они не знали судьбу-то. Прошел фильтрацию. Что такое фильтрация? Проверяли, а не заимел ли контакты с фашистами. Такая была, так сказать, и служба в нашей армии, и всех подозревали во всем. Значит, за того, что был в окружении, разжаловали. Был сержантом всего-то, но вот рядовой. И направили в штрафбат, штрафную роту, вернее. И вот оттуда там израненный... Все-таки его перевели в действующую армию и имел 3 награды. Взять еще Марьина. Это племянница Новикова Владимира. И вот она тоже пишет, какая судьба, что и как. Было, говорит, известно, что попал в плен. И такое, говорит, было неуважительное отношение к его памяти. А все-таки, говорит, могли бы вы уточнить, в чем там дело? Я в данном случае раскопал эту судьбу летчика Новикова Владимира. Да, в пленных документах пленных найдены сведения о нем. И в немецких карточках, вот, положим, есть схема захоронения, где он захоронен и прочее. Но в плен он попал тогда, когда подбили самолет. И уже приземлился погибшим. И немецкие похоронные команды нашли его, зафиксировали, где он был, так сказать, погиб, место определили и прочее. И захоронили там, в этом месте, где он погиб. А у нас сведения, что вот в плен как бы сдался, И сколько таких судеб-то было? И как вот эта оплеванность многие годы для матери, для родственников. На самом деле вот такая судьба. Уже погиб, когда он, значит, нашли немцы и занесли его сведения в немецкую карточку. Внучка уже. Это хорошо, что у нас уже и внучки, и правнуки пишут. Казанцева Фаина Ивановна из Пышмы интересовалась сведениями своего деда Микунина Федора Филипповича, 1899 года рождения, то есть уже в серьезном возрасте попал он туда, что вот, мол, пропал без вести, а где и чего. Сообщаю для внучки Фаины Ивановны Казанцевой, что не без вести пропал, а 14 августа 1942 года был убит и похоронен в селе Дударево Ульяновского района Орловской области. Но еще тут обращения были. Нет ли каких сведений уточнить по наградам? Вот сообщаю. Ну, человек вернулся с войны. Все было благополучно. Но вот у детей не было деталей, что там и как. Вот я держу наградные листы на Борисова Ареста Михайловича 1923 года. Значит, он закончил войну капитаном. Был при штабе 22-го стрелкового корпуса, и имел он три награды, боевых персональных награды. Помимо этого, понятно, там другие, за взятие, за оборону, за освобождение. Как это? Я что, не читаю, я говорю, персональные награды, которые... Во-первых, за боевые заслуги, медаль, орден Красной Звезды и Отечественной войны, второй степени орден Отечественной войны. Это боевой орден, который в годы войны был и учрежден, и вот это самое. То есть тут, конечно, большой подвиг. Я передам там детали, как и за что он был награжден. Также обратился тоже верующий, глубоко верующий, Сергей Владимирович Бас. Его отец, я вот довожу до сведения, был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Так что очень важно. Сами он, отец его, был родом из Украины, Киевская область. Так что вот сегодняшние дни как раз о многом говорят, что как это было прекрасно, когда все народы воедино общей массой отражали немецкую чуму. Сейчас вот какие-то такие странности. Еще обратился Николай Ильич Курлапов. Это известный в городе человек. Он профессор Уральской консерватории, значит, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств. В общем, Илья, Николай Ильич интересуется судьбой отца, что там и как, потому что, говорит, он давно ушел из жизни, а сам Николай Ильич Курлапов, он еще и хлебнул и военного-то периода, малолетним узником был в годы войны, и как малолетний узник прошел там и лагеря, и даже удалось бежать, и еще и захватить конец войны, что очень важно. Так вот, я довожу до сведения большого рода, интересная судьба его отца, большого рода событий, это так сказать, Курлапов Илья Иванович, 1902 года рождения. Он был старшиной, командиром взвода 774-го артиллерийского полка 397-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Это я читаю из наградного листа. Значит, естественно, он был, так сказать, масса было таких вот старшин, сержантов, командиров взводов. И, конечно, особенно, как я понимаю, не выставлялся, вел свою военную деятельность. И вот уже только после войны был представлен к награде. Но судьба еще интересная у него какая, что тут вот описывается в наградном листе участие в гражданской войне. Да, был с 18 года по 22 год, был на бронепоезде «Роза Люксембург». Это удивительно, конечно. Не знаю, имеет ли Николай Ильич фотографии или нет, но я раскопал для него фотографии этого бронепоезда. И тут вот эти солдаты, которые сфотографированы. И на этом фоне один и молоденький парень. Он туда попал 16 лет, с 18 года, значит, ему было где-то вот в то время еще только 16 лет, по 22 год. И до 20 лет он там своих воевал. И, конечно, это легендарный бронепоезд «Роза Люксембург». А тут, в Великой Отечественной войне, он имел 4 ранения и 1 контузию. И вот за это все только одна вот награда. Ну, там написано, что был контужен, на поле боя не оставил. За период Великой Отечественной, имея 4 ранения, значит, достоин награждения медали за отвагу. Было обращение Цветковых, там родственники, они интересовались, есть или нет какие-то уточнения, возможно, найдутся или нет, что вот без вести пропал Цветков Борис Иванович, он 21-го года рождения. То ли, говорит, был офицер, то ли что, писем практически, говорит, не сохранилось особо-то. Ну вот и смотрю, да, числится как пропавший без вести. Нашел я, думаю, дай посмотрю, хоть это и 41-й год, а вдруг что-то есть из наград. И нашел. Это очень многое открывает для нас с вами. Наградной лист, что вот Цветков Борис Иванович, лейтенант, начальник телефонной и телеграфной станции 167-го отдельного батальона связи. Тут дивизия указана, 5-я гвардейская дивизия стала. Вот. Он был представлен к награде Красного Знамени, Красной Звезды. И в наградном листке было написано, во время боев был тяжело ранен в обе ноги. Было 13 октября 1941 года. Был тяжело ранен в обе ноги. И наградной лист был представлен 25 октября 1941 года. Но дальше-то судьба была неизвестна. И поэтому тот, который представлял, значит, дальше там в госпитале или чего, и, понятно, судьба оказалась затерянной, неизвестной. Его отнесли, что он пропал без вести 10 марта 1941 года, то есть даже раньше, чем вот был тяжело ранен в обе ноги. И поэтому так вот пошло гулять недоверие к солдатской семье, к солдату, как это было всегда и до сих пор еще, к сожалению, остается в твердых лбах бывших политработников. В обе ноги. Куда побежал солдатик, раненый в обе ноги? Ну, лейтенантик, офицер. То же самое, можно сказать, в какой-то мере не очень, может, благородное отношение к солдатам. Вот я читаю в этой же самой части, обратил внимание, где как раз был вот и лейтенант Цветков Борис Иванович, воевал Корнев Юрий Николаевич. И когда я посмотрел, он был награжден один из всей вот этой группы людей, там 160 человек по списку, вот, был награжден высшей наградой орденом Ленина. Посмертно тут написано, положим, что был тяжело ранен 3 пулями, в результате чего и умер. Это вот из наградного листка. Вот. Это октябрь, тоже 41-го года, такие вот тяжелые войска. Интересное дело. Я обратил внимание, а что же тут такое? Орден Ленина, высшая награда, а кому? Старшему писарю 843-го стрелкового полка. Что-то тут необычное. Тоже, кстати, в этом году ему исполнилось бы 100 лет. Он 1914 года рождения. Ну, раскопал, что он, оказывается, из Москвы, на улице Красина жил, дом 9, квартира 10, все эти вот данные есть, такие я нашел. И что там расписано? Что в момент разгара боя командир взвода, где он был, разведки, по своей неопытности ослабил управление взводом, и задача, поставленная взводу, была под угрозой невыполнения. Сержант Корнев принял по собственной инициативе командование взводом и обеспечил отличное выполнение оперативной задачи. В следующем бою, выполняя вторичную задачу по разведке, сержант Корнев был тяжело ранен 3 пулями, это уже я читал, в результате чего умер. Вот вошлись вот эти вот важные детали. Я посмотрел, что да, значит, причина — сквозное пулевое ранение, перитонит брюшной полости. Лечился в госпитале, был в госпитале 500 ППГ, это подвижный полевой госпиталь 724, и был захоронен в деревне Казначеево Тульской области, Алексинском районе. И то, что он с орденом, я посмотрел, в списках нигде ничего, ни местной школы, ни где он учился в Москве, никто толком, как я уверен, ничего не знает, что человек был на уровне Героя Советского Союза. Тут с некоторым знаком плюс и минус, обратите внимание. Значит, наградной лист на Гарасева Алексея Егоровича, сержанта госбезопасности, оперуполномоченного НКВД 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот, ну, это бывшая 107-я стрелковая дивизия, стала гвардейской. Значит, вот он 15-го года, и его представили к награде высокой Красного Знамени. Это высокая награда. Написано, что был в боях под Ельней август-сентябрь и город Калуга октябрь 41-го года. Дальше что там вот этой в награде я посмотрел, потому что он числится-то без вести пропавшим, поэтому я решил поинтересоваться, что это вдруг такое. Вот вижу, в книге памяти сотрудников органов контрразведки, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, такую книгу отдельно выпустили они, вот на 105-й странице тут как раз есть о нем, что вот то, что я перечислил, пропал без вести в 41-м году в районе города Ельня. Что интересно, без вести пропал. Неизвестно, что и как получилось, почему он там пропал. Написано, за что подвиги-то, большой орден. За период боевых действий проявил храбрость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими войсками. Вел беспощадную борьбу со всякими антисоветскими проявлениями трусости, паникерства, дезертирства, вследствие чего в полку не было ни одного случая, прямо интересно, случая паники или растерянности, и обеспечивалось хорошее выполнение боевых задач. Далее был контужен, ранен, и потом в конце пишется представление, значит, он вот ходил в атаку, и тогда же был в нескольких местах ранен. То есть вот такая судьба. Но одновременно проявляется вот это, что, дескать, так строго следил, беспощадно, как вот этот самый госбезопасности, что ни одного случая не было. Понятно, что не было этой паники или растерянности, но не потому, что тут кто-то так уж шустрил в этом плане, а потому что сами солдаты понимали, сами офицеры понимали. Ну вот дали ему такую награду. Потом что-то вот такое получилось, не вернулся в часть, и что делать? Эти же самые госбезопасность посчитала, если они не знают, надо представлять худшее, и вот они его зачислили в пропавшие без вести. Это с пятном для семьи на всю, так сказать, на все 70 лет последующие. А человек действительно не дожил с этими ранениями. Так что очень важно, как это бывает в нашей стране, было до сих пор, что и сами эти работники госбезопасности не представляли, чем закончится для них. Таких случаев-то много. И в данном случае я посмотрел в этой книге, которую я цитировал, книга памяти сотрудников органов контрразведки, погибших и без вести пропавших. Вот на этой странице, 105-й, 25 человек указано. Ну, тут по алфавиту, буква «Г» идет. Вот, 25 человек. Из них 12 человек без вести пропали. Это что, выходит, каждый второй, значит, какой-то неблагонадежный даже среди органов контрразведки? Это нет, наоборот, это такая судьба войны, неопределенность и прочее. Нет, надо было обязательно считать, что только полагать самое худшее. Хотел бы зачитать письмо такое. Это нас с вами касается, я другие письма не читаю, но вот это как одно из, так сказать, обычных писем. Уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна, слушая вашу передачу по радио, мы узнали о том, что вы ищете людей без вести пропавших. Прошу вас разыскать родного брата Бородина Александра Мартиньяновича. Родился он в 21-м году, месяц не помню, Свердловская область, Нижнетагильский район, село Большая Лая, улица Ленина, дом 7. Учился в Нижнетагильском ФЗО, фабрично-заводское обучение это называется, и окончил 7 классов. А весной 41-го года, то есть я тут для себя добавляю еще до начала войны, а весной 41-го года его проводили в армию, служил в городе Бердичеве, в школе на лейтенанта. Последнее письмо было в 41-м году, 19 июня, а 22-го объявили войну. Больше мы о нем ничего не знали, получили извещение, что пропал без вести. Заранее большое вам спасибо за вашу нужную всем работу. С уважением, Ипполитова, 30-го года рождения, в январе, пишет она, 14 января, будет 85 лет. Жду с нетерпением ответа. Вот в данном случае мы отвечаем вам. Это письмо от Ипполитовой Анисы Мартемьяновны из села Лая, пригородного района Свердловской области, улица Береговая. И вот тоже интересно. Да, погиб, без вести пропал, но не так-то просто. Вот он дал сообщение, что находится в Бердичеве. И, видимо, первые-то удары приняли они вот там, где и дислоцировались. В руках у меня интереснейший документ, который я вышлю, как раз вышлю сестре его, из Бердичевского военного комиссариата. Датировано оно 64-м годом, 16 марта 64-го года. То есть тогда, когда еще поисковой деятельности это особо не было. И вот написано начальнику отдела по учету потерь, Москва, им адресовано. Доношу, что при перезахоронении останков советских воинов были найдены данные о погибших, а также о местожительстве их родственников. Три медальона, в которых вот были неясны эти сведения. После исследования в лаборатории милиции, ну это коммунистическая лаборатория, представляю, о чем тут речь, было установлено, значит, первый там говорится о Хорошеве Сергея Дмитриевича, второй про него данные. Погибший воин Советской армии в 41-м году, Бородин Александр Мартемьянович, красноармеец, 21-го года рождения, домашний адрес Свердловская область, Нижнетагильский район, Лайский совхоз, деревня Лая, адрес родных Бородин Мартьян Александрович, место жительства то же самое указано, Ленина дома 7, то есть тут полностью все совпадает. И дальше написано, очень важное, останки указанных погибших в 41-м году воинов перезахоронены на воинское кладбище в городе Бердичеве, в братскую могилу. То есть вот в Бердичеве он и захоронен в братской могиле на городском кладбище вместе со своими, так сказать, однополчанами Рекидин и Хорошев, о которых я говорил, вот Бородин. То есть там же, если будет у вас возможность, съездите, он там и захоронен. Есть фотография братской могилы, где он там захоронен и как выглядит. Так что это трудно будет, наверное, Бердичеву сегодня добраться, но попытка, важно посмотреть, может быть, ваши уже внуки или дети могут добраться до этого.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте в конце передачи еще раз напомним про события 12 сентября, ну и, как да. всегда, адрес.
Уважаемые радиослушатели, прошу вас и сами примите к сведению, и своим знакомым скажите, чтобы мы могли с вами отметить память павших воинов, своих родственников, которые не, так сказать, хлебнули горе вот в этот период. Это те, которые и в тылу, и на фронте погибли, и умерли от голода. Наши матери, наши сестры, наши братья, которые не дожили из-за голода до нынешних времен. То есть это вот общие жертвы фашизма, считайте, те, которые и узники были, и в оккупированной зоне оказались, и там умирали. То есть мы проводим 12 сентября, запомните, пожалуйста, 12 сентября в 12 часов в дендрарии у цирка в Екатеринбурге, в дендрарии у цирка. Эту акцию «Литию в память всех жертв фашизма». И, конечно, приглашаем вас 12 сентября к 12 часам. Приходите с детьми, там будут церковные службы, и будет посвящено, в частности, вот, памяти всех их, и, конечно, памяти солдат стран мира, которые тоже отдали свои жизни. Это наши союзники по войне. Надо будет вот общая память в Международный день памяти жертв фашизма воздать должное. Кто будет обращаться, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, запомните мой почтовый адрес. 620-075, лучше записать, конечно. 620-075. Екатеринбург, а я 41. 41-й абонентный ящик, специально номер взят, как начало войны, 41-й год. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Всего вам доброго.
Спасибо вам, Алексей Александрович. Я напомню, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой нашей встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.